Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 22 часа 2 минуты, суббота, 21 мая. И сегодня мы обсуждаем день 87 с Алексеем Арисовичем. Алексей, рады видеть.
Взаимно.
Но у нас вчера был пропуск, в общем, как я и говорил, обстоятельства, поэтому что уж, как говорится, сегодня мы постараемся компенсировать выпавший вчерашний 86-й день. Ну вот, и начнем сразу тогда с ситуации под Северодонецком, вот на этом направлении. Мы сразу покажем карту тогда все того же Института войны США, чтобы, ну, она такая, как я говорю, по глобусу, но, во всяком случае, людям будет проще следить за твоим рассказом. Но скажи, ситуация, как мы понимаем, напрягается, да?
Ну, как напрягается? Она напрягается в двух местах. В трех, я бы сказал.
Так.
Не в нашу пользу напрягается, а в... Двух в нашу пользу. То есть, не, как это? Давайте классическое. Не все так однозначно.
Значит, если разнонаправленно на Харьков, раньше говорили. Разнонаправленно.
Да, разнонаправленно. То, что правее, многовекторное. То, что правее, точнее, правее, восточнее. И за Северским Донцом там есть такой город Волчанск. Он почти на границе с Российской Федерацией.
Да.
И вот южнее его там происходят разные интересные события не в пользу российской группировки и ее возможного снабжения. Той, которая под Изюмом, ее возможного снабжения. Подробности говорить не будем, но они таки происходят. И там таки как бы грустно. У российской армии может наступить такие как бы... специфические проблемы, назовем это так, связанные с возможностью снабжать группировку. Вот, простыми словами, ее могут подрезать. Не наземными войсками, так и артиллерией. В общем, туда потихонечку движется история наша, и она не в пользу российской. А вот если переноситься южнее и смотреть, например, на изюмскую группировку, которая вот грозит подрезание и которая на самом деле наступает на Сталинское и Краматорск, то она взяла сейчас паузу. Они пытаются пополнить, чтобы на днях возобновить это самое наступление. Наиболее крупная неприятность – это как раз направление даже не Северодонецк. Северодонецк, там бои по окраинам идут. Но так сказать, что противник там осуществлял чрезвычайное давление, так вот мне так не кажется, по информации из открытых источников. Где она самая напряженная задница – это от Попасной в сторону Бахмута, вот туда направление. И, условно говоря, еще чуть-чуть западнее, юго-западнее. Там район, там, да, вот. В общем, направление на Бахмут, назовем это так. Вот туда переброшены в течение двух суток переброшены российские силы. Такие, не сказать, чтобы большие, по меркам начала войны, так они совсем небольшие. А по нынешним меркам, где поротно наступают на отдельную деревню, они чуть-чуть больше, скажем так. В принципе, учитывая степень истощения наших войск и проблематику, которая там существует, связанная с возможностью снабжения, связанная с тем, что уже нет сил, потому что люди в непрерывных боях и с потерями, и со всем остальным, и с разбитым и утраченным вооружением. Там неприятная ситуация у нас организовалась. Но главное направление – это не Северодонецк. Главное направление – это, условно говоря, на Бахмут.
Ну, совершенно очевидно. На Бахмут они пытаются окружить.
Да. Они пытаются окружить Северодонецк и двинуться в сторону на Бахмута, захватить дальнее такое вот, окружение, как бы чуть-чуть дальше, хвостик такой южный. Вот. И это да, это неприятно. Опять же, эти товарищи чуть севернее Авдеевки, там потихонечку, по сотням метров, но пытаются двигаться, что тоже весьма неприятно. И третье, это значит, опять хорошо, ну как хорошо. Не в том смысле, что мы наступаем, но в том, что мы остановили российское наступление в районе Гуляйполя. Там идут позиционные бои, и стороны пытаются маневрировать, но можно констатировать, что речи о развитии российского наступления там уже не идет. Все усилия, которые есть, кинуты на опасное. Единственное, где российская армия сейчас реально угрожает и имеет серьезный успех, ну как успех, не имеет серьезного успеха, а имеет... предпосылки для перевода тактического успеха в такой оперативно-тактический, то это да, вот направление на Бахмут от Попасной и южнее.
Смотри, ну они от Попасной достаточно далеко продвигаются. Значит ли, что есть возможность какого-то вот Настаханов, какого-то удара со стороны ВСУ для того,
чтобы... Не, Стаханов, смотри.
Не, до Стаханов.
Там... Да, наш удар.
Да.
Я успел ответить раньше, думал, что на Стаханов...
Не, ну имеется в виду обойти, потому что я так понимаю, что какие-то части сосредоточены на этом направлении, как-то попытаться...
Но если бы было конкретное направление, да, даже конкретное направление, ну, понятно, мы бы об этом не говорили. Я бы об этом не говорил. Потому что, да, но здесь надо понимать, нам там сильно не до ударов встречно. Если бы у нас была возможность удар, мы бы держали оборону качественнее.
Так речь о резервах. Речь о резервах. Они есть какие-то?
Резервы. Идет определенная проблема. Ну, Марк, резервы – это не та вещь, о которой говорят во время войны.
Конечно, когда конечно.
Когда они введены в бой, и прошло пару дней, и ситуация изменилась так, что поняли даже не просто домохозяйки, а наши любимые, а коты домохозяек, тогда да, тогда можно говорить о резервах. Но вперед же никто на резервы такие вещи не
ставит. Ну, это понятно. Но это все равно все обсуждают, понимаешь? Мы же на публичном уровне.
Ну, все это не я. Потому что мои слова немедленно раскладываются на цитаты, имеют соответствующий вес, поэтому я буду быть осторожнее, чем большинство все, по принципу «не навреди», к сожалению. Если бы я не был бы облечен должностью, я бы сейчас говорил бы очень широко, да, и интересно, понимаю, и так далее, и так далее. И с нюансами, и с подвывертыми показами. Но тоже бы себя ограничивал. Но мог бы позволить себе больше. Здесь я вынужден, так сказать, поддерживать вашу идею.
Моя задача задавать греха. Вопросы, которые задают другие. Вот
правильно.
В чем. Если я их буду избегать, то будут говорить, что мы тут это...
С вопросами все хорошо. Главное, чтобы было хорошо с ответами.
Ну, это тоже, да.
Вывожу линию четко, мне кажется. Поэтому.
Так, нас
три... Что можем говорить, да. Что не можем...
Если я сейчас не скажу, меня проклянут, понимаешь? 300 тысяч
давай,
нас смотрят.
Это
300
важно.
Тысяч, да. 300 тысяч, и скажут, что, значит, Фейгина подменили, у него теперь двойник работает. 300 тысяч.
И он не сказал подписывайтесь.
Да, не сказал подписывайтесь, значит, это на него не похоже, потому что, ну, как бы, кто знает, кто знает. Но в любом случае, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, это важно, и на канал Алексея Арестовича, по ссылке на его имя. В описании к этому видео тоже подписывайтесь, потому что вы 50% ни на кого не подписываетесь и смотрите без подписки. Я сейчас особенно нажимаю на российских зрителей, потому что их доля составляет треть, а нам надо увеличивать радикально именно эту часть, поскольку украинских зрителей не надо убеждать, а вот россиянам нужно напоминать о том, что это единственный способ выяснить, как на самом деле все обстоит. Так, ну поедем тогда дальше. А что происходит на направлении туда, вот на юг и так далее? Там какие-то есть новости?
На юг там чистая позиционка такая вот. Это то, что касается Херсонской области, ее правобережной да. части. Там недостаточно сил российской армии, чтобы вообще наступать куда-либо. Они пытались сделать эти движения, но мы вынесли тылы, скажем так. А что касается... То есть несколько было. Две недели мы очень последовательно уничтожали склады боеприпасов, вооружения, техники. Кстати, под Попасной сбили темпы тоже, потому что вчера очень, очень удачно попали по складам боеприпасов и вооружений российской армии под Попасной. И там получается ситуация такая, россияне уже не могут наступать, а мы там еще не можем наступать. Поэтому идут артиллерийские дуэли на дальних дистанциях, там где-то пытаются двигаться войска, пощипывать. Но это вот та позиционка, о которой так долго говорили большевики, вот там она уже пополнена. Даже неправо не было.
Вот ты понимаешь, как складывается впечатление? Впечатление складывается. Дальше сейчас перейдем к обсуждению именно уже на более глобальном уровне. Там о заявлениях, которые от европейских политиков идут, это и инициатива итальянцев, Берлускони. Но складывается впечатление, что они из последних сил Минобороны РФ пытаются в канун возможного перехода, о котором ты говоришь, к позиционному противостоянию и дальнейшему, значит, переход в оборону такую, да, а быстрее захватить вот этот кусок весь. Ну, вот, грубо говоря, от Попасной до Белогоровки, ну, или туда на Лиман, может, до Славянска, там, Бахмут. Захватить этот кусок, то есть выровнять эту линию, то есть это точно уже административная граница Луганской области. Ну, и как бы дальше уже можно запускать Берлускони как Берлагу, да. Давайте его еще раз запускать вместе с такими же все-все. Ну вы что, вы как хотите, давайте уж как договариваться и так далее. У тебя складывается впечатление, что вот эта форсированная попытка захватить этот кусок Луганской области, скажем так, это, ну, в общем, такая цель и задача во что бы то ни стало, любыми средствами, чтобы перейти уже тогда к обороне, заняв эти новые позиции.
Мы говорили об этом, но сейчас можно сказать шире. Да. Значит, российское руководство, как и кремлевское, сейчас проводит операцию стратегического масштаба. Она состоит из политической части, военной, информационной. В общем, они равнозначны, я бы сказал. Значит, военные это действительно выперется на границе Луганской области. Желает нас окружением ВСУ, с котлом еще одна победа. Они сейчас в Мариуполь пишут себе в победу. Вот еще одна победа для того, еще одни окруженцы, еще одни пленные, для того, чтобы продемонстрировать гуманность, отпустив плен. Либо, наоборот, жестокость добив. Или часть добив, а часть пожалев. и брутальность, и гуманность. Вот такие. Это была бы вторая крупная их победа в войне, согласно их пропаганде. Поэтому, как бы, учитывая количество их поражений, им, конечно, нужно. Раз. Второй момент. Значит, они запустили в Европу, мы об этом говорили, эмиссаров своих, и дергают все кадры.
Ну да, да, мы это видим, мы это, кстати, видим.
Да, да, да. И очень плотно отрабатывают итальянский план, предоставлен итальянским гидом, где главная референция этой, и главная референция этой истории, это, ну, понятно, что война затяжена, понятно, что Путин так это просто не оставит, и во избежание жертв, бла-бла-бла, продовольственного кризиса, давайте-ка мы сделаем так, что, значит, этот сам...
Нет, там прямо говорится, убедим киевское руководство согласиться.
Убедим Киев, да. Да, согласиться на территориальные уступки, чтобы вот не было.
Да.
И так далее. Значит, понятно, что киевское руководство на это все отреагировало. Президент интервью дал специально, в том числе, для того, чтобы провозгласить свою политическую позицию. Здесь убираемся минимум по 23-м. А дальше мы можем пойти на переговоры, выбираем военным путем. Но если переговоры провалятся, либо на них пойдут, мы будем забирать Крым и Донбасс тоже военным путем. Сказал, хотя это потребует многих жертв среди украинцев. Но опять же, это же президент, когда обозначает политическую позицию, она всесторонне подготовлена там, разведывательным сообществом Украины, партнерами, он понимает темпы, перспективы и так далее. Если он это говорит, значит, он понимает, что есть такая возможность. А вот, что касается российской армии, то она понимает неприятную вещь. Украинская через в течение месяца-полутора, максимум двух, выходит на пик своей боеспособности за счет поставок западного вооружения и так далее.
А за счет личного состава и мобилизации?
С личным составом у нас все в порядке, за мобилизацию можно не волноваться. Возможно, я так подозреваю, но, исходя из того, что я вижу, будут приходить в повестки, возможно, представителям отдельных дефицитных специальностей и так далее. Потому что массово не и так хватает. Поэтому, по крайней мере, мне такое ощущение, что хватает. Президент же назвал цифру 700 тысяч человек сейчас в стране.
Да.
У нас в военной форме встали. Ну, это все силы обороны, включая полицию, пограничников, гвардию и так далее, СБУ там, и прочее, прочее. Так вот, МВД, все и так далее. Так вот, в чем фишка? Что тероборону, вооруженные силы? Что российские руководства, я так понимаю, по совету друзей, то есть своих военных по оценке, дали вот следующую оценку, что они не вполне уверены, что российская армия успеет мобилизоваться заново, через отсрочников, от резервистов, там, от этих, и выйти на пик своей боеготовности, соответственно, к тому моменту, когда украинская будет боеготовность. Значит, их задача какая? Оттянуть перевооружение украинской армии по максимуму. А для этого надо провести очень четкий тезис, что войну надо прекращать. И один из лучших способов прекратить войну – это прекратить милитаризировать вооруженные силы Украины. Их задача – сбить темпы поставок оружия.
Не, ну в Европе у них получается, по немецким поставкам, судя по
всему. У них, судя по поставкам на двусторонней основе, проблемы. Потому что Евросоюз, как таковой, мы говорили, да, там он одобряет 2 миллиарда, выделил еще 500 миллионов. Да. А вот на двусторонней основе есть проблемы. Несчастные 7 гаубиц немцам передают третий месяц уже. Никак не может передать. Американцы за неделю привезли 90, а немцы – это вот такая история. То есть у них она вполне имеет частичный успех. И третья часть – это информационная, которая проводит очень четкую линию. Мы тоже о ней говорили, но сейчас можно суммировать. Звучит так, что мы воюем не с Украиной, говорят российские пропагандисты.
Да.
Мы воюем с Западом. А больше сказать, с коалицией из 42 держав, которые фашисты получили против нас всех. То есть не все так однозначно. И они ведут к тому, чтобы продать российскому обществу скромные результаты этой войны. Ну, например, взятие Мариуполя и выход на границы Луганской области. И это продать как победу. Потому что пошло явное увеличение неоднозначности ситуации и явное педалирование через стрессные обороты, через оценку ситуации, через подачу материала, явное педалирование неравности сторон. То есть вон сколько украинцев плюс Запад, и российская армия всего там 162 тысячами, там или 200 тысячами пыталась победить, а сейчас и того меньше, значит, и все такое прочее, и прочее, прочее. Тогда в сумме что это дает? Представим себе, вот, к чему сходится политика Кремля военная, могла бы сойтись, их цели и задачи мы можем просчитать по этой штуке. Военная, информационная, политическая. Они выходят, условно говоря, с помощью Запада, с помощью своих вооруженных сил на границе Луганской области, как они планируют. Для себя. И объявляют это свершившимися целями войны. Сегодня было день рождения у Шойгу. Да, и когда его
Я его не
поздравляли,
поздравлял, ты для меня это
когда,
новость.
нет, там другое, там, когда его поздравляли, там, не помню, кто-то из российских то ли пропагандистов, то ли должностных лиц, сейчас уже настолько заморочено, что не вспомню, но общая фраза прозвучала так, там объявили цели операции. Российская армия выполняет все свои цели и задачи, связанные с освобождением народа Донбасса, Донецкой и Луганской области. То есть они еще раз воспользовались случаем обозначить цели границы Луганской и Донецкой. И тогда говорится так, спецоперация российского населения подается, спецоперация достигла своих целей, мы защитили граждан Луганской и Донецкой, которые мы признали перед войной, вывели их на границу, они теперь охраняют, обороняют, начинают строить мирную жизнь, включая нас с нами, со всеми. А по поводу безобразного поведения Украины начались переговоры с Западом. Переговоры идут довольно сложно, но успешно. И как бы мы сейчас решим и проблему мирового кризиса, продовольствие, на которое воюют россияне не меньше, чем другие граждане, и безопасности в Черном море и все остальное. Вы смотрите, какие они лапочки. Единственное, кто упирается, это фашистский режим Зеленского, либо проигравший этому самому. То есть они пытаются довернуть ситуацию, мы и Запад уговариваем Украину.
Ну да, это очень
Безумную
стандартная штука.
нацистскую Украину.
Да.
Да. Они делали все до этого и
Да.
сделав большой круг и попытавшись победить военным путем, они все равно вернулись к этой же теме. Условно говоря, ситуация Минск-3. А вот на это реагирует руководство Украины. Есть ряд заявлений, тут ключевое сейчас президент, он давал интервью вместе с супругой Еленой Зеленской, первой леди, что-то
Да.
сказал. Наша задача освободить всю территорию Украины. Мы будем делать это военным путем, политико-дипломатическим, опять военным, если понадобится, но будем освобождать все. То есть это явно цели сторон не совпадают. Президент четко дал понять, что он не даст навязать Минск-3 в любом варианте. Не даст. Или какие-то соглашательские вещи. И поэтому это соглашательство, имеющее целью потянуть время для Российской Федерации, чтобы она собрала ресурсы. И снова же нарушила этот Минск,
Да,
попытавшись
конечно.
опять где-то пойти в наступление, либо попроще укрепиться. Это попытки, все четко понимают, это попытка сбить поток западного вооружения и выиграть время для себя.
Абсолютно точно.
И сделать Украину виноватой, и повернуть ситуацию так, что Запад, просвещенный Запад, конструктивный, и российское руководство вместе мудро уговаривают сумасшедших украинцев, из-за которых чуть ли мировая война не случилась. Вот так они уговаривают ситуацию. И ровно так было, Марк, пока я был все время в ТКГ.
Где?
И до этого. В ТКГ.
ТКГ,
В
да,
стороне
в
КП. И
трехсторонней
до этого.
контактной группе, просто слышно
Да,
плохо,
вот
да.
все было, вот начиная с одного
Ну,
Минска,
понятно.
вся история шла все время вот так. Вот, что вот, мудрый конструктивный Запад с мудрой Москвой уговаривает безумных украинцев.
Но
В
это
этот
был
раз...
пик темы плана Штайнмайер, формулы Штайнмайер.
Да.
Там и пик был.
В этот раз не так
Да.
стало, как ожидалось, и как бы мы в союзе находимся с британцами и американцами, очень плотном союзе по этому
А
поводу,
это более решительный перевес дает, так?
Это более решительный перевес, и они ставят перед собой более решительные цели и задачи. У них
Но мы же
появились тоже
слышим
такой...
их, они же публично говорят о том, что цели в отношении Москвы, они же провозглашают их публично. То есть как-то тогда этих целей достигнуть, если пойти на уступки итальянского плана? Как?
Да, у них тоже появились соглашательские нотки, во-первых, а во-вторых,
У
ограничивающие
американцев.
нотки у американцев, да. Ну, во-первых, звонки
Да.
начались, то есть возник диалог.
А,
Диалог, и как
так.
только диалог, сразу
Ты
идут
имеешь в
некоторые
виду
такие,
Герасимова, Милли и так далее.
да. И статья в «Нью-Йорк Таймс», где сказано, ну, украинское правительство должно быть трезвым, реалистичным и понимать, что забрать территории после 20, которые были захвачены до 23 февраля, еще 8 лет назад, это как бы не совсем реально. Давайте сосредоточимся на реальном. Это первое, это отражает внутреннюю дискуссию в самих США. Раз. Это создает дополнительные возможности для диалога России, потому что если уже пошла на диалог, то разумные люди всегда его приветствуют. Воевать-то можно до нескончу, а диалог пусть себе будет. Это отдельная история. В какой-то момент эти две истории могут встретиться, его нужно хорошо бы готовить заранее. Поэтому, что когда стороны решили договориться, как бы уже было проговорено и готово. Поэтому переговоры очень часто идут. Не знаю, знают ли наши зрители, но переговоры с Западом Гитлера начались в 42-м году. Я уже не говорю про Гёса, который пытался с Англией договориться в 43-м году. Ну,
Ну
были
да, и
переговоры со...
остался, перелетел в
были
Британию
переговоры, да.
и да.
Переговоры со Сталиным были. негласно в 41 году. Причем БРИС-2 предлагали, БРИС-2 мир-2 отдать всю Украину, Беларусь, оставить только Российскую Федерацию, как таковую там. Так
ну,
вся, всякое было.
Дело.
И очень устойчивые переговоры с 43 года с союзниками, потому что вот это вот то, что там 17 дней весны, когда в 45-м начали договариваться, да. Это уже очень поздние аккорды. С 43-м уже переговаривались. Так вот это всегда было. И американцы дали простор для диалога. Для этого они выпустили несколько ограничивающих таких высказываний, создающих этот простор по темам, которые крайне беспокоят Российскую Федерацию. Например, поставка Патриота, комплекса ПВО, и поставка ИПРО, и поставка Химарсов. И Химарс-Атакмы — это система, которая, ну, реактивностью залпа огня, которая похожа на украинскую Ольху, только бьет дальше и точнее. Она может причинять очень крупные неприятности.
Но по Патриоту, Патриоту уже решенный вопрос про ракеты.
Ну, президент сказал очень четко. 24-го будет встреча опять министра обороны. Вот этих вот, которые забирались месяц назад в Рамштайн. Она же ежемесячная. И здесь она будет, по-моему, в режиме конференции.
Смотри, получение патриотов решает проблему с российской авиацией и ракетами?
Марк, никакое оружие ничего не решает. Работает только комплекс мероприятий. Как бы, да, это усиливает нашу возможность по борьбе с определенными целями на определенных высотах, с определенными скоростями и так далее, и так далее. И если совсем таким строгим языком говорить. Но в целом это усиливает систему. Они же так особо не суются никуда уже, кроме линии МОС. Они совершают, да, по 120-150 вылетов в день. Но, во-первых, не все они ударные, есть же разведывательные. Там, на обеспечение и так далее. А есть, во-вторых, как бы они дальше обычно 20 километров несутся за линию фронта, потому что избивают. Поэтому они как бы держатся там. По территории Украины они уже больше месяца не наносят удары. Ну, я имею в виду фронтовая авиация и армейская. Уже дальняя наносит с помощью стратегических ракет. Так вот. И второе, это вот эти комплексы ракетного, управляемого ракетного оружия. Некоторые ракеты, из которых летят 160-300 километров и так далее. Это очень серьезно представляет собой оружие, очень точно. Там КВО, круговое вероятное отклонение, там считанные метры. Вот, и прилетает боеголовка, в пару сотен килограмм боеголовка, там разное снаряжение есть, плюс-минус. И это очень, очень серьезное оружие, очень серьезное. И российская сторона очень боится поставок такого вооружения на Украине и в Украину, и украинским вооруженным силам. И поэтому там была сказана такая забавная формулировка кем-то из американцев, там я не помню кем, но оговорка такая, что то ли пресса, то ли еще кто-то из медиа, что, или кто-то какой-то там третий эксперт, третьего уровня, чтобы не прямо официально руководство, звучало оно так, что Украина будет наносить удары, американская сторона боится, что Украина будет наносить удары по российской территории этим оружием. Но мы помним, перед этим заявлялось, что британцы и американцами, что Украина сама должна решать, как вести этот конфликт, и
да,
оборонная
это,
война
это,
предполагает и возможно наносить удары по территории России,
да, да, да.
Российской Федерации. Но для меня очевидно, что пространство для диалога создано, и хотят стороны понять, чего уж, на кто, на что решается, где можно договориться. Единственное, что могу сказать, наш президент, правительство, военно-политическое руководство не пойдет на Минск-3. Это невозможно. Прихавали мы первого Минска, второго полным половником. Мы, это больше не пойдет. Вместе с Будапештским меморандумом, прости господи. Поэтому за это можно не волноваться. А возня, да, возня есть, возня беспокоит, возня вызывает сомнения у людей и подрывает их веру в то, что руководство сейчас не сдаст за спиной, и что является, кстати, одной из самых главных целей проведения этой войны. Подорвать у людей, у народа,
ну, конечно,
армии,
ну,
веру в то, что политическое руководство там тихонько за спиной не сговаривается,
ну,
что очень сильно демотивирует. Ну вот это надо понимать, не сговаривается. Не сговаривается, Минска 3 не будет. Два Минска, повторюсь, два Минска были, а третьему стояли, а третьему не было.
Ну, вот смотри, какой вопрос очень важный. Да? Вот мы с тобой начали говорить про вот блокаду Черного моря и все, что с этим связано. Причем это уже вышло на такой, я бы сказал, вполне себе международный уровень. Причем Москва уже по разным сообщениям требует отмены санкций. Ну, каких-то санкций, я думаю, не всех санкций. А мы тогда вот разблокируем и так далее. Было заявление Антона Геращенко, которое почему-то было опровергнуто, ну хорошо, было опровергнуто Кёрби, значит, представителем Пентагона относительно возможности получения Украиной противокорабельных ракет со стороны Вашингтона, со стороны США, и использования их для того, чтобы утопить, чертовой матери, весь Черноморский флот России, который как раз задействован в операции по блокировке. Чему эта блокировка? Ты сказал, пшеница, поставки и так далее. Кое-где там, говорят, в Марокко там на месяц, что ли, осталось. Не месяц, ну, в общем, не важно. В общем, не хватает пшенички, которую, я так понимаю, львиную долю как раз в эти беднейшие страны Африки там отдельные, там, я не понимаю, так не только Северной Африки, но и дальше, поставляла именно Украина. попытки через Констанцу туда, в Румынию, серьезных изменений ситуации не дает, потому что 1% от необходимого. Значит, нужно деблокировать бассейн Черного моря, чтобы корабли могли везти пшеницу, ну и сельхозпродукцию, из-за которой вот возникли эти проблемы. Что ты об этом, обо всем думаешь? Насколько вообще реально деблокировать, потопить флот, который мешает и будет шантажировать?
По поводу
топить. Мы начали говорить сейчас о развитии, да. Ситуации в динамике находится.
По поводу, да, но я же к чему, затравка была. У нас уже была затравка. По поводу динамики могу сказать следующее. Мы же опирались не на слова Антона Геращенко, при всем моем к нему
уважении. Да, да, конечно, конечно.
А мы опирались на слова президента Соединенных Штатов Байдена, который сказал, что это большая проблема, и ее надо решать путем деблокады портов. С тех пор стороны сделали ряд заявлений, в том числе было заявление представителя главкома НАТО, сил НАТО в Европе, который сказал, что каждая сторона НАТО может в Черном море использовать свои силы сама, как она того пожелает. Как бы НАТО как бы и нет, но страны НАТО, он двусторонний, трехсторонний, четырехсторонний, как бы да. То есть показали перспективу. И эта перспектива, российские стороны отреагировали, сказали, давайте покупайте, снимите санкции, покупайте нашу пшеницу, у нас тоже 25 миллионов тонн есть. А во-вторых, как бы да, ну, если так вот так вот мы идем навстречу, то опять же не конструктивно только украинская сторона, мы давно уже договорились. Снимите санкции, все, договорились. Это заявки сторон. Вот они заявили в партии, заявили позиции. Дальше оно будет куда-то развиваться, мы посмотрим, куда именно пойдет дискуссия. Но замечу, что третьи сутки подряд, без двух-трех новостей, комментариев там, людей, имеющих реальную информацию, занимающих реальные должности, способные принять реальные решения на уровне, там, я же говорю, главкома сил НАТО, там, военного руководства НАТО, стран союзников. Они говорят о том, что для блокады есть насущная необходимость. Насущная. Соответственно, есть позиция у Всемирной организации продовольственной организации. Есть позиция ООН, есть позиция там, этих беднейших стран. Дискуссия началась. Вот она идет еще и по этому аспекту. Это дискуссия. Итого, сколько мы выдержали без дискуссии? 85 суток шла война без всякой дискуссии. Ну, Украина с Россией разговаривали. Переговоры Беларуси и Стамбуле. А Запад не разговаривал с Россией, по крайней мере, официально. 85 суток. И на 85-й сутки все-таки началось. Это нормально, сразу говорю. Потому что все современные войны идут в оратории дискуссии. То есть справа-слева поющие голоса, да, а последние солдаты сражаются. Ничего не знающие про дискуссии, а даже если знающие, это ничего не меняет для них на поле боя. И в этом смысле у нас абсолютно нормальная, в кавычках, война за 21-20 века. Послевоенная, после 45-го года, когда любая война, это куча переговоров. И какое бы ожесточение не было на поле боя, все равно политики где-то там разговаривают. Ну, Вьетнаме разговаривали, в Женеве, в Афганистан, Женева и так далее. Все время разговаривают все всюду. И то же самое происходит у нас. Здесь надо понимать очень четко. Наша страна, руководство на размен не пойдет. Ее в этом поддерживает Запад. Но Запад, в смысле, англичане и американцы. Но есть силы в Европе, которые очень хотели бы размен. Италия, Франция, Германия, Венгрия и так далее. И вся эта дискуссия еще очень плотнейшим образом связана со вступлением в НАТО и Швеции, потому что это реконфигурирует силы на театре европейских военных действий, радикально меняет ситуацию, позиция Турции и так далее, и так далее. Поэтому здесь, раз уже говорят об этом, то заодно и решили поговорить обо всем остальном. Ну, плюс прогнозы. Западные политики строят на основе прогнозов свои политические эти самые. Политические решения. Это все политики мира так делают. На Западе это просто институализированные виды, школы, академизм и так далее. Вот когда они посмотрели, было даже несколько публикаций серьезных, которые говорят, что российские силы выдыхаются и станут скоро позиционку, то позиционка – это как раз очень хорошее время поговорить. Потому что пока идет активное наступление, никто говорить не будет, все хотят достичь сторон. Вернее, стороны своих целей. А вот позиционка, да, велотекущие тактические бои, там, обстрелы и так далее, и так далее. Для солдат они не могут не быть велотекущими, но с точки зрения стратегии, они кажутся, ну, так, что такое борьба за отдельные деревни. Вот как раз сейчас время обсудить, что же мы хотим все дальше вместе. И так далее. Угу. Поэтому такая
история. Понятно. Но ты поэтому не исключаешь, что это может быть и военный вариант решения этой проблемы.
Военные не в том смысле, что будут топить Черноморский флот. Самый простой вариант – это обеспечить конвоирование за судов с этим самым. Тролление, от Минжа надо расчистить, и конвоирование западными, вернее, американскими, ну, тут за американскими, со странами НАТО или странами, как минимум, Черноморского бассейна, они все страны НАТО, кроме Грузии, Украины и России. То есть Турция, Болгария и обеспечить, а может быть, британским флотом канадским, американским, обеспечить тролление фарватера и конвоирование судов с помощью самолетов и кораблей западных стран. Российская армия не посмеет на них попадать и даже препятствует серьезно посмотреть. И все. А еще проще это по договоренности сделать взаимно. Вот для чего, в частности, нужна дискуссия. Это один из ее аспектов.
Так. Нас смотрит 433 тысячи зрителей. Мы уже 20, почти 30 минут в эфире. Напоминаю тем, кто чуть позже подошел, сразу не забывайте подписываться на канал Фейгин Лайф обязательно. На канал Алексея Арестовича по ссылке на его имя в описании к этому видео. Ну и ссылки на этот эфир. Да, пожалуйста, размещайте своих аккаунтов в социальных сетях и группах. Если кто из России, пожалуйста, подписывайтесь на канал и обязательно размещайте по возможности. А если нет такой возможности, посылайте по мессенджерам. Ну, используйте какие-то другие альтернативные способы, так чтобы и другие зрители узнали, что передача идет. Это еще и для того нужно, что люди ленятся, либо не подписываются, не ставят колокольчиками, не приходят уведомления, и все засыпано вопросами, сегодня будет Арестович или нет. Так что это еще и способ для того, чтобы контролировать время и сами эфиры. Так что не пренебрегайте этим. Ну хорошо, вот смотри, последняя ситуация, новости относительно вступления Финляндии и Швеции. Идет сутолока. Сейчас пока упоминается только Турция. Анкара открыто выступила с требованиями по поводу курдов, их организации. Конечно, там в Финляндии, в Швеции находятся активисты. Там по поводу геленистов тоже. Которые, видимо, какие-то группы тоже находятся там и, в общем, готовы препятствовать. Но некоторые из чиновников, там один из советников Эрдогана, сказал о том, что вообще дал оценку, что вступление Финляндии и Швеции сейчас в НАТО в условиях войны в Украине является фактором, не способствующим урегулированию ситуации в Украине и в целом, которая может повредить. Ну, понятно, сейчас разные заявления идут, Турция выламывает руки, она там, сказать, использует ситуацию для решения своих вопросов, что объективно так, я думаю, что все равно ее как-то продают, но тем не менее. Ты действительно согласишься с точки зрения, что Финляндия и Швеция, ее вступление, с точки зрения Турции, конечно, усугубляют ситуацию, потому что, нервирует Москву, Москва там что-то делает не так и так далее, не хочет уступать хотя бы в Украине, раз и так проигрывает с Швецией и Финляндией. Понятно, что умозрительная оценка, как ты думаешь?
Ну, здесь можно процитировать Тимоти Снайдера, которую мы тоже обсуждали, да. Специалиста по Восточной Европе. Он сказал, что величайшей ошибкой было бы пытаться заблагодарить Путина, за все слова подлетали. За умиротворить Путина, скажем так.
Задобрить.
Умиротворить его, и потому что вот эта война, сам ее факт показывает, что все попытки договориться. Мы же помним, что было перед войной. Непрерывные консультации, раунды и так
далее. Конечно.
Ни к чему не приводят. Да, и все, что если сейчас ему уступить, то это просто означает дать, как президент сказал в своей речи, дать ему 3-4 года на передышку, чтобы он попытался повторить все. Только опять использовал каких-то наивных дурачков, либо не наивных, которые пытаются делать бизнес с южем на крови. Да. Его торговые партнеры и государства, которые еще могут считать себя партнерами его, либо пытаться быть партнерами. На крови украинцев. Украинцам это не надо. Для нас это не вариант. Мы должны их добить так, чтобы они в ближайшее историческое время не могли нам угрожать. Весь этот кремлевские товарищи. Поэтому... Здесь
Финляндия и Швеция вступление скорее помогут, получается.
Помогут, потому что российское руководство будет вынуждено оттягивать часть сил туда, как-то ориентироваться. Чем больше там, тем меньше приедет сюда. И это очень хорошо.
Поэтому, и второй фактор, они без ПДЧ вступают. Это точно путь
без для... Без ПДЧ, Украины. Да. Что лишний раз вычеркивает дискуссию о том, что ПДЧ без него, оказывается, нельзя вступить. Там один из самых распространенных мифов о НАТО. Можно. Вот, поэтому усиление блока, усиление протяженности границ блоком НАТО для нас объективно благо, потому что российское руководство должно будет вынуждено купировать эту угрозу, значит, часть силы распылится, уйдет туда, учитывая, в принципе, ослабление боеготовности российских вооруженных сил, которые мы сделали тут своими кровью и руками, то это еще более перспективная история для нас. Пусть будет хорошая штука.
Вот смотри, много сообщений, которые приходят относительно мобилизованных в ДНР, ну, в ЛНР. Я могу судить, опять же, так сказать, я могу ошибаться, это умозрительная точка зрения, что они вообще воевать не хотят. Мобилизованных. Вот складывается ли такое же впечатление, есть ли такая информация в ВСУ, попадают ли они в плен, что с ними происходит, и как сделать
они так, чтобы попадают они... в плен.
Да, и что происходит? Что они говорят?
Судьба их трагична. Гибнет очень
Почему?
Много людей. Одна из крайних цифр, которых я... Потому что их как смазку для штыка используют. Без всякой военной подготовки. Там, где сутки на сборы, двое-трое и в бой. Они часто не знают по именам своих соседей справа, слева, стреляют, не бьют и так далее. И гонят как смазку для штыка. По некоторым данным, которые озвучивались, крайние цифры, которые я видел, не помню, кто уже, 17 тысяч человек погибло. Наша разведка. ГУР, по-моему, озвучил.
17 тысяч человек. Мобилизованных.
Да.
Ни хреновенько. Скажи
это
мне,
те, кого... это да. те, подожди, это те, кого сумели забрать с поля боя. Далеко же не всех забирают еще. Там сама ГУР, вроде ГУР сказал, еще соотношение раненых убили. То есть 17 погибло, 4-5 тысяч раненых находятся на излечении в больнице. А обычно же соотношение наоборот, по классике. Почему? Потому что они практически не оказывают военную медицинскую помощь, бросают на месте, не забирают. Поэтому очень много гибнет от ранений. И это страшная трагедия Украины. И здесь в классическом таком монгольском стиле российская армия действует. То есть она изымает у нас людей. Делает из них
ну да,
ничего.
Собственно, фактически украинцев или бывших украинцев, да. но их кидает просто как
украинцев,
мясо.
Да. Украинцев кидает на украинцев, да, заставляя как мясо прореживать друг друга, при этом да, сберегая свои войска, абсолютно не жалея, не учитывая да, никаких выплат там, и прочее, прочее. А сейчас же готовится вторая волна мобилизации с 1 июня, которая должна пойти, так там даже женщин забирают. И сроки призыва, они сняли практически ограничения, то есть сейчас можно 16-летнего забрать и 68-летнего. Просто все, кто остался, будут облавливать, пытаться тащить. Это страшная трагедия. Страшная. Потому что не стрелять мы их не можем, они военнослужащие в армии противника с автоматами в руках идут на нас, как бы, да. А сдаться они в плен или откосить, они тоже не могут, потому что их поставили в очень жесткие условия, когда они...
А как это выражать, что в них стреляют, там, заградотряд?
Расстреливают. Да, расстреливают.
Расстреливают. И случаи известны о расстрелах?
Сто случаев вот так.
Кто расстреливает? Кто выступает вот этим заградительными отрядами?
Да, российские военнослужащие, но в основном...
Но не свои, не ЛНР, да не ДНР.
Нет, как раз вот одни, эти так званые ЛНР, лютуют еще посильнее. И там есть идейные части, такие построенные на принципиальной ненависти, такой идеологического характера. И они к мобилизованным очень жестко относятся. Очень. Своим же, в кавычках.
Так, хорошо. И что делать им?
Ну, прятаться надо, маневрировать. Я не вижу другого варианта.
А как мы, а им же сбежать из территории ДНР?
Ну, почему? Есть до сих пор есть возможность уехать в сторону России. Но даже это лучше, чем оставаться. Она не широкая, но люди проскакивают. И если речь идет не о массах, а обращаться к каждому конкретному человеку, то если есть у вас возможность просто уезжать, лучше в Россию уезжать, чем оставаться там, быть мобилизованным гарантированно. Из России вы сможете там длинным кругом выбраться в Европу, вернуться в Украину там, и так далее, и так далее. Но
Смотри.
Да.
Важный вопрос. Погоди, сейчас уйдем от него. Да. А наряду с тем, что они находятся в ДНР и ЛНР, им там выдали вот эти трамвайные билеты вместо паспортов вот этих ДНР и ЛНР, там понятно, что это за паспорта, многие из них стали гражданами России. То есть они имеют вторые паспорта граждан России. Возможно, как я предполагаю, они где-то спрятали или не прячут паспорт гражданина Украины, потому что он дает массу всяких там ништячков, да, которые они в мирное время, наверное, как-то пытались использовать. А призывают и граждан России, те, которые ДНРовцы получили в том числе второй
там
паспорт.
Там берут всех без разбора. Там никто не спрашивает, чей-то гражданин. Без разбора.
Нет, потому что гражданин России, с какого он может вообще теоретически сказать, а какого хера?
Ну, теоретически, да. На рынках облавы просто идут. Любой мужчина, который вышел из дома за чем-то, за хлебом, за запчастью, за еще чем-то, может и вернуться. Таких случаев полно.
Так, как интересно. Но, то есть, ты считаешь, сдачи в плен коллективно невозможно организовать их как-то там?
Это, чтобы сдаться в плен, мы говорили об этом.
Ты говорил, что это надо быть
большим высоким профессионалом. Да, чтобы сдаться в плен. Это очень сложно. Это в условиях общественного боя там, или угрозы общественного боя. Сдаваться в плен.
А коллективно бунтануть они не могут, там сказать, что
не. Ну, они могут, но как это? Настоящих буйно мало вот и нету мужиков. Ну, это не мобилизованные, которые силы позволили себя поймать и бросить в бой, это точно не те люди, которые способны там организовать бой в массе своей и так далее. Отказников много, но тут же вопрос в чем? В российских частях тоже отказников по 30-40%. Из них уже начали формировать подразделения там, третьего эшелона, которые занимаются разгрузкой боеприпасов, техники, ремонт, какими-то там черными работами. из-за того, что они работают. А вот. А так называемыми ЛНРовцами и ДНРовцами, в кавычках, мобилизованных, разговор короткий, никто из них никого ничего не формует, расстреливают за отказ идти в бой просто и все. Поэтому там намного все хуже. Они даже вот чисто хладнокровно посмотреть, компенсации страховок нет, как бы их даже в списке не ставят часто.
Ну, конечно, да. И
не
7 миллионов
успевают.
После гибели они не получат, просто
не успевают,
не положено.
Да. Да. И гонят туда на убой, получается, да. Даже отказаться не могут, потому что российские отказников с ним еще панькаются там как-то более-менее. Угу. Хотя были случаи их расстрелов. А вот так называемые мобилизованные, так называемых республик, там, да, там билет в один конец, там очень печально.
А информации по Херсону нет? Там ничего подобного не происходит? Вот никого не пытаются?
Нет, пока нет. Они было проводили в конце апреля, в начале апреля. Проводили мероприятия типа там возвращения к учету военнообязанных кадров, там, да, пытались медиков призывать, но это были экстренные такие потенции, связанные с тем, что они потеряли очень много людей в результате наших действий. Массированные удары наносили удачно, там, та же Чернобаевка бесконечная и так далее. Что они дергали младший персонал медицинский, чтобы обеспечить качественную эвакуацию с поля боя. Потому что зависит, 90% раненых в госпиталях выживают. Важно, чтобы он уцелел, стабилизирован был на этапе доставки. И именно вот этот младший персонал, который может доставлять с поля боя, они и пытались делать. Ну, под видом, чтобы военнообязаны, а врачи же обычно военнообязаны. Как-то так, туда шло. Но вообще, это не системно характерно. Да, системно, но не долгий, скажем.
Понятно. Ну что, мы вот 41 минуту в эфире, смотрит нас почти 450 тысяч человек. Ну, сегодня суббота, сегодня люди как-то, в общем, хотят, видимо, отдохнуть. В общем, тяжко им очень сильно. Но в любом случае, то, что мы не обсудили, естественно, мы не обсуждаем пока ситуацию с Азовсталью и с полком Азов и защитниками Мариуполя, потому что мы ждем, когда эта ситуация выйдет для публичного обсуждения со стороны Киева, и тогда будем задавать эти вопросы. Я заранее предупреждаю любые по этому поводу требования, да, потому что мы подождем. Лучше
вам сегодня было, почему? Можем сказать. Сегодня в Госдуме Слуцкий сказал, что он...
Да, про Медведчука.
Что на Медведчука можем поменять? Можем сказать, что мы такую возможность предусматривали, не только мы.
Очень пожалуйста, давно. Берите Медведчука.
Впервые раздался.
Хотите частями?
Голос с российской стороны. Поэтому это означает другое, я к чему хочу сказать. Это означает, нам могли бы сказать, ну так вот, россияне сообщают, что они всех вывезли, Азовсталь пустая уже. Так, а что же вы молчите, коммуницируете? Вот сам факт такого заявления со стороны Слуцкого показывает, что еще далеко не кончена история. Вот поэтому мы пока не комментируем.
Ну, не будем комментировать. Зачем? Мы не хотим в плохую сторону повлиять на этот. На этот расклад мы хотим, чтобы, конечно, все завершилось удачно, поэтому мы оставляем на паузе, но обязательно об этом поговорим. Сразу говорю, что мы уже обсуждали вопрос с моряками, поэтому весь чат вот у нас кипит то ли от моряков, то ли как-то тем педалирует. Мы уже эту ситуацию обсуждали. Вот, сейчас уже нет смысла по второму, по десятому разу мы ничего нового не скажем, так что это мы тоже пока не будем комментировать. Ну и, соответственно, ждем тебя завтра, Алексей. В
да.
22 часа. Напоминаю всем, не пропускайте. Завтра мы снова будем в эфире. Будем обсуждать следующие темы. Все, что изменится за сутки. Всем спасибо, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, канал Алексея Арестовича. И ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Всем до завтра и пока.
Спасибо. Пока.